რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 23 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, მისი ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს საიმისოდ, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საქართველოს სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა. ეს განცხადება პოროშენკომ გააკეთა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად ჩავიდა. ორივე პრეზიდენტი ესაუბრა ხურვალეთელ დავით ვანიშვილს, რომელსაც მავთულ ხლართების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უწევს ცხოვრება.
ეს არ არის გამყოფი ხაზი, ეს არ არის ოკუპაციის ხაზი, ეს არის უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის. თვალებში ჩახედეთ ამ ადამიანებს მავთულ ხლართებს მიღმა. ეს არის რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის შედეგი.
Политики Российской Федерации.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ, ხოლო გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინასა და საქართველოს უწოდა ქვეყნები, რომლებიც არ ეგუებიან რუსეთის აგრესიას. ხურვალეთში ჩასვლამდე მან და პოროშენკომ მოინახულეს ასევე ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ოდისი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე რუსეთის წარმომადგენელი და ეუთო შეშფოთებას გამოთქვამენ დონეცკის ოლქში მებრძოლი სეპარატისტების მიერ ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის გამოცხადების გამო. შეშფოთებული ვარ პროვოკაციული რიტორიკით, რომელიც დონეცკიდან ისმისო, განაცხადა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა. მან ყველა მხარე გაარფრთხილა თავი შეიკავონ კონფრონტაციული განცხადებებისგან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი მეორეჯერად შეხვდნენ ერთმანეთს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დროს. ამ შეხვედრაზე, რომლის თაობაზეც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი, 18 ივლისს გამოაცხადა თეთრმა სახლმა. ტრამპისა და პუტინის პირველი შეხვედრა 7 ივლისს ჰამბურგში გაიმართა და 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ახლა თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ამ შეხვედრიდან რამდენიმე საათში ტრამპმა და პუტინმა კიდევ ცოტა ხანს ისაუბრეს დიდი ოცეულის მონაწილე ლიდერებისა და მათი მეუღლეებისთვის გამართული ვახშმის შემდეგ. ვახშემს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უმასპინძლა. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა დღეს მესამე სამწლიანი ვადით აირჩია ბაკო საჰაკიანი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შემავალი სეპარატისტული რესპუბლიკის პრეზიდენტად. ბაკოს საგარეო უწყების პრესმდივანმა ჰიკმათ ჰაჯიევმა კენჭისხრას სომხეთის მორიგი პროვოკაცია უწოდა და დასძინა, რომ არჩევნები აზერბაიჯანის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც დღევანდელ კენჭისხრას უკანონო უწოდა. კიდევ ერთი ცნობა აზერბაიჯანიდან. ამ ქვეყნის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ 6 პირი დააკავა სახელმწიფოს ღალატისა და ჯაშუშობის ბრალდებებით. უშიშროების სამსახურის თანახმად, ერთ-ერთი პირი, მუხთან იაყუბოვი, დააკავეს, როცა ის ცდილობდა აზერბაიჯანიდან გასვლას გასაიდუმლოებული ინფორმაციით. მის დაკავებას მოჰყვა კიდევ 5 პირის დაკავება ბაქოსა და აზერბაიჯანის რამდენიმე სხვა ქალაქში. უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია იაყუბოვს მოგროვებული ჰქონდა უცხოეთის უშიშროების სამსახურების დავალებით. რუსი ადვოკატი ნატალია ვესელნიცკაია, რომელიც შეერთებულ შტატებში 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფროს ვაჟიშვილს, აცხადებს, რომ მზად არის ჩვენება მისცეს შეერთებული შტატების კონგრესს. ვესელნიცკაია მასობრივ ისტერიად მოიხსენია მწვავე გამოხმაურება, რომელიც შეერთებულ შტატებში მოჰყვა ცნობას უმცროს ტრამპთან მის შეხვედრაზე. უმცროსი ტრამპი ნიუ-იორკში შეხვდა ვესელნიცკაიას მას შემდეგ, რაც მიიღო ინფორმაცია, რომ ვესელნიცკაია იყო რუსეთის მთავრობის ადვოკატი და ხელთ ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის საზინაანო ინფორმაცია. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს ინფორმაციით, სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი დაიღუპა იემენში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. დაღუპულთა შორის ბავშვებიც არიან. გაეროს მონაცემებით, საჰაერო იერიში 18 ივლისს მოეწყო სამხრეთ-დასავლეთ იემენში მდებარე თაეზის პროვინციაში. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საჰაერო დარტყმა განახორციელა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავმა. ახალი ამბები გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня туристическую блокаду Крыма. Причем мы обсуждаем события, которые, может быть, есть, а может быть, нет. С точки зрения российских федеральных каналов оно происходит. И с точки зрения многих средств массовой информации российских происходит. Но мы представления не имеем, как на это реагирует украинская сторона, потому что в украинском эфире ничего подобного мы не видим. С нами Кирилл Гончаров. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Кирилл – российский политик, партию «Яблоко» он представляет. И с нами будет несколько вот экспертов из Крыма и из Киева, которые расскажут нам, что же там на самом деле происходит. Потому что, Кирилл, вот действительно, все средства массовой информации полны. Вы, наверное, тоже читали, видели, да? Вот
я какой-то... сегодня был на одном из федеральных каналов, и как раз обсуждалась именно эта история с очередями, с большими в Крым граждан Украины.
Вот. Это очень интересно. Вот вы нам потом, может быть... Вам, кстати, удалось вычленить украинскую позицию из этого эфира?
Нет, украинцев не приглашали. Естественно, на эту тему обсуждали российские патриоты и немец, ну и я в том числе.
Просто прекрасно, да. что вы в теме в этой. И я специально выбрала, я много чего посмотрела, и выбрала один сюжет канала «Вести 24», «Россия-24». Эта программа, этот сюжет сделали «Вести». Там все сконцентрировано, вся позиция, поэтому я бы предложила вот все позиции по пунктам, я бы предложила нашим гостям послушать, нашей аудитории, и вам посмотреть этот сюжет, там все будет понятно, то, что мы сегодня обсуждаем. Спасибо большое. Смотрим.
На погранпункте Херсонской области с Крымом многочасовая очередь из машин. Украинцев, желающих отдохнуть в Крыму, все больше, а вот машины пропускают все меньше и медленнее. Что это, случайность или туристическая блокада со стороны континента, разбиралась Мария Валитова.
Километры раскаленных от 30-градусной жары машин. Едва ли не в каждой второй – дети. Чтобы прорваться на отдых, ждать приходится 13 часов. Так уже второй день выглядит очередь с украинской стороны на границе Херсонской области с Крымом. Вот что рассказывают российским таможенникам те, кто все же пробрался через тернии на курорт. Лицо скрыто, так как этого требует регламент ведомства.
Подскажите, пожалуйста, сколько вы примерно находились в очереди перед украинским пограничным постом?
12 часов.
Например. В районе 12 часов?
Да, в районе 12 часов.
Сколько по времени у вас заняло оформление на пограничном посту на Украине?
35-45 минут где-то.
Почему возникла гигантская пробка? На этот вопрос не отвечают ни на КПП «Чангар», ни в Киеве. А вот в Крыму без труда нашли объяснение якобы внезапно возникшей в разгар сезона пробки на российский курорт.
Крым пережил уже несколько блокад. Мы пережили транспортную, энергетическую блокаду, продовольственную блокаду. И сегодня мы видим, как Киев организовал очередную, четвертую по счету. Это туристическая блокада. Собственно говоря, так называемый порошенковский безвиз не дал никаких результатов. И украинцы, несмотря ни на что, ринулись сегодня в Крым. Мы знаем, что сегодня пограничники украинские создают все препятствия, условия, то есть задерживают автомобили, затягивают досмотр, находят причины в документах. То есть делается все для того, чтобы создать ажиотаж и отбить у людей всяческую охоту для пересечения российско-украинской границы в районе Крыма.
Но даже несмотря на все эти препоны, желающих отдохнуть на Черноморском побережье среди украинцев хватает. По данным ФСБ, только в минувшие выходные границу пересекли 24,5 тысячи человек. Судя по этим цифрам, ни негативная пропаганда в украинских СМИ, ни такие вот рекламные щиты с запугиваниями уже не работают.
Чушь про оккупированный Крым рассыпается в прах. Из Украины в Крым стоят гигантские очереди автомобилей. В зону оккупации так не рвутся.
Ровно год назад пейзаж у КПП «Чангар» выглядел так же. Украинские пограничники в час пускали примерно по 5 машин. Попытка туристической блокады тогда провалилась. На полуострове провели отпуск более 500 000 украинцев. В этом году на пляжах Крыма ожидают еще больше гостей.
Вот тут есть несколько моментов в этом сюжете, которые нужно прояснить для тех, кто слушает нас по радио. Первый момент я просто не поняла. Там говорится, что лицо человек, который говорит скрыто, так того требует регламент ведомства. Какого ведомства? Мы не поняли, тут мы не можем ничего даже понять, почему, какого ведомства запрещено этого, какое ведомство запретило показывать лицо украинца, который стоял в очереди. Хорошо, это мы оставим непроясненным вопрос. Второе, те, кто нас слушал по радио, могли не понять, что первый текст о том, что украинцы рвутся в Крым, а их не пускают, их же власти, принадлежит Зауру Смирнову, это глава правительства Крыма. И третий, вот там такой кусочек, фрагмент читаю твита, это Алексей Пушков, этот твит Алексея Пушкова. Вот я разъяснила все, что цитируется так, что на слух непонятно, и мы начинаем обсуждать, потому что здесь есть несколько тем. Первая из которых... Так ли рвутся украинцы? Да, существует ли блокада? Вот такая сознательная, специальная блокада. Не пускай тех украинцев, которые едут в Крым. О, еще извините, пожалуйста, четвертый момент не объяснила, который не видят наши радиослушатели. Там плакат такой в сюжете. Тот, кто едет в Крым, расистский, оккупированный расистами Крым, уже не украинец. Это очень важная тема нашего разговора. Но мы начнем по порядку. Вот я представляю, с нами на связи Александр Горный. Александр, здравствуйте. Александр живет в Крыму, блогер. Это не наш. Александр, простите. Первое уточнение, что он не наш.
Да. Что касается Зауры Смирновой, это не председатель правительства, это председатель Госкомната Крыма. Вот. Второй момент, что касается лица, которое было закрыто на пропускном пункте. Я думаю, что это, наверное, не регламент, это просто вопрос о безопасности вот этого украинца, который давал комментарий. Скорее всего, и в принципе, это вполне нормально.
Нет-нет, подождите. Там говорит совершенно сам, четко корреспондент, он не говорит, что в интересах безопасности этого человека, он мог так сказать, корреспондент. Корреспондент говорит, лицо скрыто, как того требует регламент ведомства. Я цитирую только то, что она говорит.
Не буду спорить про регламент, но во всяком случае, может быть, и корреспондент бывает ошибается. В данном случае, я думаю, это вопрос безопасности человека, чтобы, знаете, все может быть.
Да, ну, Александр, это мелочи. Главное, да. Блокада. Вот расскажите нам, что вы знаете о сознательной блокировке возможности для украинцев приехать на территорию Крыма отдыхать?
Да, вчера вот этот вопрос как раз поднимали несколько радиостанций, они задавали вопрос, то есть и мне... И мы пытались разобраться в этом вопросе, отзванивая как раз компании, которая занимается перевозками из Киева, из Запорожья, из Днепропетровска. Значит, ситуация следующая. Значит, по моему пониманию, туристическая блокада, наверное, это не совсем верное название, но проблема есть. Первый момент. Это связано с тем, что действительно поток туристов из Украины, и не только туристов, людей, которые здесь работают и занимаются бизнесом, у которых там недвижимость есть, он значительно вырос даже по сравнению с 2016 годом. И это факт, я могу констатировать, потому что, находясь здесь, я вижу огромное количество номеров машин, именно украинских машин, там в первую очередь идут киевские номера, там днепропетровские, харьковские, вот эти вот все буковки, которые идут. Вот. Действительно, поток очень сильно вырос. И, возможно, таможня физически не справляется, и погранцы с Украины не справляются с резко возросшим потоком. Это раз. Второй момент. Я уверен, и я думаю, что скорее всего, это похоже на правду, что действительно для украинских властей это проигранная битва за умы украинцев, которые могли поехать, могли не поехать. И понимая данную ситуацию, может быть, это не официальная ситуация или указ, да, но сказано, ребят, вы там особо не спешите. Пускай постоят, подумают, куда едут. То есть я в этом уверен, что, скорее всего, наверное, так и есть. А какой-то целенаправленной политической блокаде Крыма, я думаю, говорить, наверное, смысла нет. Потому что, ну, скажем так, это просто складывает так вот ситуацию, в том ключе, как я рассказал сейчас.
Александр, я еще раз уточните, пожалуйста, вот эту свою мысль. Вы считаете, что со стороны киевских властей специальной, намеренной блокировки возможности въезда нет?
Вот именно специальной блокировки нет, а вот именно команды, что, ребята, не надо делать быстро там свою работу, я думаю, что такая команда...
Ну, то есть вот...
В любом случае, они прекрасно понимают.
Вы предполагаете...
Можно называть это блокировка, не блокировка, но я считаю, что это просто вот... Ну, такое их мнение, решение, что мы не форсируем тот поток, который идет.
Да, хорошо. Вы сказали, что еще один вопрос вам очень важный. Вы сказали, что очень много украинцев в Крыму. Как вы это определяете? Что много. Такое много? Это сколько?
Вы понимаете, как я могу судить это, во-первых, с точки зрения личных наблюдений автотранспорта, который здесь есть, количество номеров именно украинских, вот эти АА, там, АХА, там, АТК, АЕ, там, это, то есть, ну, то есть, я очень плохо разбираюсь в этих всех буквах, там, да, украинских, значит, их стало гораздо визуально больше. Особенно на южном берегу Крыма. Я это обратил еще внимание в мае месяце, когда я просто поразился просто колоссальному количеству украинских номеров, которые вот я встречал в Ялте, например. Uh-huh. Да, то есть, такого я, ну, вообще говоря, даже представить себе не мог. Второй момент, что касается средств размещения. Значит, средства размещения едут, конечно, туристы, то есть они большинство едут, ну, относительно бюджетные средства размещения, и общаются с своими вот знакомыми коллегами, кто связан с туристическим бизнесом, они говорят, да, к нам ездит Украина гораздо больше, чем в том году. Деньги, как бы, они, ну, тратить готовы, им здесь нравится. Второй момент, это с точки зрения бизнеса. Я могу сказать, что очень многие украинцы едут сюда работать. Для них патент на 4 месяца, то, что основной сезон это 4 месяца, стоит где-то в среднем около 25 тысяч рублей. Это получается около 400 долларов. Там, да, то есть это для них, в принципе,
ну, это немножко, простите, да, другая история. Мы о туристах, именно о туристах. Вы считаете, что их сейчас в Крыму много?
Ну, понимаете, ну, цифр... здесь надо просто говорить, наверное, о целом потоке. То есть едут очень много работать. И плюс еще, надо не забывать, что огромнейшее количество недвижимости украинцев находится в Крыму.
Да.
И вот своих старых знакомых по вот населенным пунктам, где вот я часто бывала, я встречаю, то есть они стали приезжать, звонить даже, слушают, ну вот мы приехали, давай увидимся, там через знакомых как-то находят. То есть я могу сказать, что они едут. Едут и много, и гораздо больше, чем в прошлом году.
Чем в прошлом году. Спасибо, Александр.
Статистики
да. Нет. Спасибо большое. И я обращаюсь теперь к Александру Лейбе. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, министр курортов и туризма, между прочим, Автономной Республики Крым, еще до вот всей этой истории с аннексией. Драматической, трагической. Александр, какие у вас сведения? Во-первых, по блокаде. Существует ли она, эта блокада?
Да, я действительно был министром курортного туризма Республики Крым в мирное время, довоенное время. И Крым тогда принимал 6 миллионов туристов. Кстати, в советские времена Крым принимал 8 миллионов туристов. И в основном и в советское время, и в 2013 году. Основной туристический поток в Крым – это были граждане, живущие на материковой Украине. То есть, когда это было 8 миллионов туристов в советское время, то из них 6,2 – это были именно граждане с материковой Украины. И когда это было 6 миллионов в 2013 году, то 4,5 миллиона – это были граждане Украины, которые прибывали в Крым. Миллион, миллион сто – это были граждане, которые приезжали с Российской Федерации. Крым и тогда можно было считать популярной и родной здравницей для русских, и там всегда было русским комфортно. Сейчас, насколько я знаю, то поток изменился в том числе и из России. То есть едет совершенно другой контингент. Не те, кто приезжали раньше, кому были рады, очень изменился состав россиян, которые едут сейчас в Крым. Мы внимательно мониторим эту ситуацию, знаем то, что происходит, отслеживаем это. И здесь можно говорить, там, меняться, скажем, разными домыслами и лозунгами, как это сейчас любят делать политики, но стоит посмотреть на реальные узкие места, так как Крым – это полуостров, транспортную логистику. То есть можно понимать, что транспортная логистика в Крым, всегда привозившая туристический поток, состояла из четырех основных блоков. Первый блок – это железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт привозил в Крым до 70% туристов, в том числе российских. Это был основной метод логистики туристов в Крым. Второй был вид транспорта на втором месте – это автотранспорт, который ехал через два автонаправления на перешейке. И через этот пункт проезжало почти 15% всего транспортного потока, в том числе и российского, ну и, конечно же, в первую очередь именно украинского. Этот автотранспорт вез половину пассажиров в автобусах. Это тоже важная деталь, сейчас вы поймете почему. Третьим видом транспорта был авиатранспорт, это прям по возрастающей. Авиатранспорт привозил в Крым до 500 000 туристов. Это исходило из возможностей аэропорта Симферополь. Это не 500 000 пассажиров всего, а это 500 000 именно туристов.
Ну,
всего
да.
Пассажиров принимал наш аэропорт 1 100 000 человек. Из них туристами мы идентифицировали по очень сложной системе, называется это методика НАПЭКС, она научно обоснованная, построена на многолетних наблюдениях. Из них туристами мы идентифицировали как 500 000 человек, извините. Также крайнее место занимал тот поток, который прибывал в Крым через Керченскую переправу, и это был автопоток, по которому прибывало в Крым до 300 000 человек. Конечно же, это в основном были граждане Российской Федерации, потому что это Керченская переправа. Еще были экскурсанты, это люди, которые прибывали в Крым на лайнерах.
Ну, Александр, простите, пожалуйста, вы нам, ну, эта лекция, ну, очень спасибо вам за нее, но все-таки хотелось бы ближе к делу. Вот к сегодня как это все выглядит?
Для того, чтобы просто, когда вы поймете сейчас эти цифры, видите, что это получается у меня долго,
да, получается
но
долго.
Просто это будет убедительнее, чем если сейчас я там ляпну, как это делает глава оккупационного правительства Крыма, что а вот столько-то. Ну и как бы это будет потом разбирать.
Ну ладно, хорошо.
Разберитесь прямо сейчас. Таким образом, крымский туристический поток формировался, исходя из логистики. Сегодня нет авиасообщения с Украиной и с другими странами, кроме России. Сегодня нет железнодорожного сообщения. Совершенно отсутствуют заходы круизных судов, которые привозили до 100 000 экскурсантов. И автосообщение в Крым везет только... То есть нет автобусного автосообщения в Крым. Это только частный легковой автотранспорт. Понимая эту логистику, можно смело, четко формулировать цифры, сколько же в итоге Крым принял туристов в прошлом году и сейчас. В прошлом году Крым принял 1 450 000 туристов. Это исходя из тех данных, которые есть открыты в аэропорте Симферополь, в аэропорте Бельбек, а также исходя из той интенсивности паромной переправы, которая была весь прошлый год. Эти цифры легко вычисляются, и с ними можно работать. Украинских граждан, которые побывали в Крыму в прошлом году, было до 200 000. Из них туристами можно идентифицировать максимум 100. Потому что многие пересечения границы – это были не туристы, а люди, которые ездят между нашими этими землями, потому что это родная для них земля. Никаких действий, которые бы умышленно со стороны власти сдерживали бы, скажем так, туристический поток, я не вижу. Но есть предупреждение от власти, с которым я согласен. Это предупреждение о том, что если вы, дорогие украинцы, попадаете сегодня на территорию Крыма добровольно, то вы должны понимать, что украинская власть не сможет прийти на помощь не в случае, если там на вас там, ну, как бы, будет какая-то пресловутая история про... ну, скажем, аспекты политические. А в случае с бытовыми реальными проблемами, с которыми часто сталкиваются туристы на Кипре, в наших регионах Украины, в Турции, человек сломал ногу, то страховой случай, который наступает на территории Крыма, очень сложно, невозможно будет оформить, потому что территория не подконтрольна государству.
Александр,
какие проблемы с правоохранительными органами, которые могут возникнуть с оккупационными властями, Украина не может отреагировать должным
Александр,
образом.
Александр, это уже немножко другая история. Я все-таки вернусь еще раз к количеству. Это важно и статистически, и потом политическим будем обсуждать эту тему. Вы говорите о 200 000 украинцев, которые пересекли в прошлом году вот эту границу, причем только 100 000 отдыхающих. Российская сторона говорит о 500 000 украинцах, только об отдыхающих, и плюс еще 200 000, которые едут к родственникам, к своим знакомым и так далее. То есть у вас радикально расходится эта цифра раз по украинцам, у вас также расходится общая цифра, вы говорите 1 200 000, российская сторона говорит, что это 5 миллионов человек, из которых 500 000 украинцев, ну то есть каждый какой там получается, каждый пятый украинец, нет, правильно, Кирилл? Когда всего 500 000, а 500 000 – это каждый пятый украинец. Вот как нам прийти к каким-то таким, я не хочу сказать средним цифрам, но вот к реальным цифрам, как вы считаете? Вот что вы посоветуете, чтобы получить реальные цифры все-таки?
Для того, чтобы такие цифры подтвердить, надо вам понимать, сколько может принимать аэропорт. Я же вам специально поэтому и рассказал эту длинную лекцию, как вы сделали замечание. Наш аэропорт принимал 500 тысяч человек. И для того, чтобы сейчас принять 5 миллионов граждан России, этот аэропорт должен был бы принимать в 10 раз больше. Это не так. Это физически невозможно. Это, ну, просто для этого нужно понимать логистику. Крым — это полуостров. И здесь врать про туристические потоки, ну, сложно, хотя это совсем не мешает это делать там, оккупационным властям. Это физически невозможно. Интенсивность аэропорта Симферополь, она не такая, как чтобы принять 5 миллионов человек только туристов. То есть это она должна принимать, тогда инфраструктура аэропорта Симферополь должна была бы принимать почти 10 миллионов пассажиров. Это невозможно. Это будет, то есть для этого нужно провести громадную модернизацию, иметь несколько звездных полос. То есть это интенсивность 10 миллионов, сравнимая с интенсивностью аэропорта Шереметьево.
Понятно. То есть просто это, я поняла, то есть эти цифры просто нереально принять, вот нереально все это провернуть. Извините нас, пожалуйста, уважаемые слушатели, читайте. Конечно, каждый десятый, мы тут с Кириллом немножко оба растерялись, каждый десятый украинец с точки зрения цифр, которые дает российская сторона. Я также должна обязательно прочитать, вот украинское издание, которое мне удалось сейчас найти, пишет о том, что украинские пограничники заявляют, этого нигде нет на российских каналах, что это оккупанты Крыма создают искусственные очереди на административной границе для того, чтобы создать искусственные очереди, для того, чтобы фотографировать количество рвущихся, снимать рвущихся на Украину, в Крым украинцев и показывать, как много их хочет отдохнуть в Крыму. Ну, вот что вы скажете, Кирилл, по поводу того, что
вы услышали? Ну, вот тот последний случай, о котором мы сказали, о фейках, мне сразу вспоминается Северная Корея, которая на границах с Южной строит супермаркеты, заполняет очередями эти супермаркеты, демонстрирует счастливую, яркую жизнь своих граждан. А никакой искусственной блокады, конечно же, нет. Ее даже объективно невозможно организовать. Все это проверяется, контролируется. Вот. Но переоценивать масштабы я бы тоже не стал. Конечно же, многие украинцы традиционно ездят в Крым, ездят целыми семьями. У многих там друзья, родственники, знакомые. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация. Такая же, как и многие россияне. Вот у меня сейчас там сразу несколько человек, которые поехали в такой тур по Украине, совершают Львов, Киев и так далее. То есть это абсолютно нормальная ситуация, даже несмотря на разногласия на уровне правительств, государств. Это то, к чему надо относиться спокойно и никак не реагировать. Конечно, наши официальные средства массовой информации бравируют вот этими видеозаписями.
Не просто бравируют. Дело в том, что концептуально, вот какая концепция того, что они, значит, они признают, значит, они не считают это аннексией, они признают, что Крым российский, если они едут. Вот это вот концепция.
Нет, они едут туда, потому что они считают, что...
оккупацию.
Нет, наоборот, они туда едут, потому что Крым — это их территория. Почему им отказываться от отдыха в Крыму, там, где они отдыхали постоянно, они считают его своим. Тем более мы знаем, что не так много туристов из России, на самом деле, последние 3 года посещают Крым. Так что это как раз говорит о том, что украинцы до сих пор считают Крым легитимным, легитимной своей собственной территорией. Это как раз, на мой взгляд, хороший знак.
Угу. Вот, Александр Горный, я хотела бы к вам обратиться сейчас. Но вы говорили уже, что цифр точных вы не знаете.
Потому что он, мне кажется, очень оторвался от той действительности, которая здесь есть. Надо все-таки оперировать цифрами.
Давайте.
И цифры, которые он говорил за украинские годы, там, да, по пассажиропотоку, по туристам, похоже на правду. Но вот я сейчас, у меня завтра уходит репортаж большой про новый терминал, который открывает, микроаэропорт, который работает. Во-первых, в 2016 году был обработан пассажиропоток 5,2 миллиона человек. Грубо говоря, деле на 2, то есть предела 2,6 миллиона человек с материка. Раз. Приблизительно такое же количество людей прибыло переправы. Она работает и прекрасно работает. Время ожидания небольшое. Реальное количество туристов, конечно, не 5,6 миллионов человек, о котором заявляла Крымская Минтуризма, а по экспертным оценкам вполне как бы реально где-то 3,3-2 миллиона человек. Поэтому господин Ливович, я понимаю, при всем к нему уважение и любви, я могу сказать, его бывших коллег, уважение к нему, да, он немного оторвался от реальности.
Александр, вот я только вы мне... Я как бы по ошибке, в шутку хотел попросить среднюю цифру, и вы как раз нам выдали эту среднюю цифру между российскими оценками и украинскими.
Вот, понимаете, это, наверное, не средняя цифра, это действительно экспертная оценка людей, которые работают в отрасли, которые могут оценить по различным коэффициентам, системе коэффициентов, которые вот мы согласовывали здесь на встречах. То есть реальная цифра 2016 года будет, была где-то 3,2 миллиона человек. В этом году будет цифра пониже, где-то порядка 2,8-3 миллиона человек. Я больше, честно говоря, переживаю за следующий год, но не в этом дело. Но смотрите.
А вот смотрите, подождите. Украины. Вот тут цифра, да. Она снизится. Смотрите, вы сами нам только что говорили, что цифра украинских туристов будет выше. Она уже выше. Общая цифра снижается за счет российских туристов. То есть украинских как бы выше, больше, а российских, наоборот, меньше. Правильно? Правильно я понимаю?
Да.
Вот давайте тогда все-таки уточним у Александра Лиева. Александр, это же такая история, она... Везде дублируется, что больше, много поехало украинских туристов, больше, чем в прошлом году. У вас есть такие данные, что их больше, намного?
Знаете, вот это вот больше, меньше, это все относительные такие суждения. Но вы наверняка же слышали, знаете, про Чернобыльскую катастрофу и про зону отчуждения Чернобыльского. Вот есть в Чернобыле люди, живут в Чернобыле люди или нет? Конечно же, большинство думает, что, наверное, там никто не живет. Там живут люди. Много. Но с чем сравнивать? Сравнивать с Припятью до там, 80-е годы, наверное, мало, почти нет. А по сравнению с тем, что мы себе представляем, когда я был недавно в Припяти на прошлой неделе, оказалось, что там живет, как по моим ощущениям, много людей. Но это десятки людей. Так вот, ребят, если Крым принимал 4,5 миллиона украинцев в 2013 году, то сейчас эта цифра, даже по мнению оккупационных властей, в 10-12 раз меньше. А по нашим цифрам и по цифрам нашей пограничной службы это 100 тысяч. То есть это в 20, там, в десятки раз меньше. То это много или мало? С чем сравнивать? С тем, что там не ноль? Нет, конечно же, не ноль. И более того, большинство людей, которые едут, это люди, которые нуждаются в крымском климате. Крымский климат заменить очень сложно или даже невозможно. И в Украине нет заменителей ему, да и в России нет. Это крымские грязи, крымские южный берег, крымские здравницы, санатории. То есть это продление жизни. Для многих это очень важно. И не поехать в Крым для них это означает просто действительно на грани смерти. Поэтому цифра эта очень маленькая. Крым способен принимать 18 миллионов туристов. Планка безубыточности крымского курортного бизнеса начинается с 2 миллионов человек. И на сегодня в Крыму есть две туристических сферы. Первая – это легально работающие здравницы, которых 680. И у них дела не так плохо, как у второго сектора. Это у 4,5 тысяч домовладений и мини-отелей, большинство из которых закрылись. И это можно найти на сайтах, которые продают недвижимость. Там это видно. Сколько продается недвижимости, нет, не в Ялте. В Ялте действительно не так все плохо, как могло бы быть. А как все очень сложно и плохо в Коктебеле, моем родном и любимом, в Феодосии, в Судаке, в Щелкино на Азовском море. Отвратительная, просто катастрофическая ситуация в Межводном, в Черноморском районе, где отдыхают теперь только сами крымчане. Россияне туда не доезжают, а украинцев, к которым привыкла Межводная, там просто нет. Поэтому это вот много хорошо, плохо ли, это все такие относительные вещи. Турбизнес в Крыму сегодня убыточный, и он закрывается.
Убыточный. Александр, мы сейчас еще перейдем вот все вместе с вами к российской стороне дела, к российским туристам. На Майя Ламидзе расскажет российские цифры этого потока, который действительно снижается, и из-за чего он снижается, поговорим. Но я все-таки у вас, раз уж вы у нас представляете сейчас вот Украину, спрошу, а отношение к тем, кто едет в Крым? Действительно ли там травят, вывешивают плакаты? Или, сдержанно там негативное? Какое все-таки, вот можно его описать, отношение других украинцев, которые не едут, к тем, которые едут?
То, что произошло, это огромная катастрофа, которую очень сложно пережить. Очень сложно ее осознать. И травма, глубина травмы, вообще осознать, понять, что произошло. Я думаю, что зрители ваши, в основном находящиеся в Российской Федерации, меня сейчас многие не поймут даже, наверное. Я сам крымчанин. Вот мне запрещен въезд в Крым. Я персона нон грата в Крыму. Как это может быть в этом веке? Как я могу потерять свой дом и какие чувства я испытываю, мало кто из телезрителей сейчас может меня понять. Такая же ситуация и у украинцев, у всех моих земляков. Мы не готовы были вообще к мысли, к такой, что может произойти там, оккупация нашей территории Россией, не кем-то там, не другим, Россией, это невозможно. Болевой синдром глубокий и до сих пор еще действует. Многие люди не знают, как реагировать. Это предатели, те, которые едут в Крым? Или это правильно, потому что с крымчанами нужно коммуникацию поддерживать? Здесь есть мнения разные. Трамп ли? Вот как бы сказать, что прям Трамп ли? Такой нет. Украинцы все же достаточно в этом плане миролюбивый народ, но болевой шок есть. И реакции разные есть. И дискуссии на кухнях, дискуссии в метро, дискуссии в общественных местах по этому поводу существуют. Но это дискуссии, и в этих дискуссиях рождается отношение. В целом мнения поделились полярно и приблизительно пополам. Одни люди говорят, что Крым надо сейчас купировать, в смысле блокировать, и пока не разобрались, каким образом будем его возвращать, вот максимально блокировать как зараженную территорию. Другие считают, и я к этим другим отношусь тоже, это значит, что Крым надо... наоборот, восстанавливать и удерживать как можно больше видов коммуникации с крымчанами и с всем, что находится сейчас в Крыму, нашим украинским. Эти два мнения между собой хоть и полярные, но достаточно в дискуссиях толерантны и нормально обсуждаются. Угу. Тут нет мордобоя по этому поводу.
Спасибо огромное, очень интересно. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос, который мы устроили. Ну, совсем не секрет, и все знают, что причина оттока русских туристов от Крыма, в частности, такая прозаическая, турецкие открылись для них курорты, поэтому мы так по-простому спрашивали. Вот ситуация выбора, куда бы вы поехали? Давайте посмотрим, что отвечали.
Куда бы вы поехали отдыхать, в Крым или в Турцию?
Крым, да. Ну вот, потому что за граница для нас дорого, и не знаешь, что, приедешь обратно или нет.
Послезавтра еду в Крым, правда, на 2 дня. В Турцию тоже бы поехал.
В Крым. Потому что то, что ни разу не была, а Турция, она как-то уже заезжена.
В Турцию? Ну, мы туда ходим довольно давно, там лодки. В Крыму пока очень слабое лодочное движение, марин приличных нет. Ну и все, что там есть, пока очень-очень дорого.
Крым. А может, он русский?
Может быть, и туда, чтобы никого не обидеть.
Крым. Люблю Крым.
Азербайджан. Баку. Каспийское море. Ё-моё, вы куда вы людей отправляете? Не, вот это обманываете людей, русский народ.
Крым. Наш берег. Загранпаспорт не нужен.
В Турции сейчас очень опасно. А в Крым ехать, ну, как-то вот, да, дороговато.
Не там и не там.
И на машине туда не доедешь, потому что еще мост этот, вот когда сделают мост, тогда да. Тогда можно спокойно ездить уже и в Крым отдыхать. Но все равно цены, вы сами понимаете, в Турции дешево, сервис лучше, но опасно.
Точно не в Турцию, я бы поехала в Крым отдыхать, у меня сейчас знакомые отдыхают в Крыму. Конечно, дороговато, но уровень хороший.
Скорее всего, в Турцию, хотя у меня в Крыму много знакомых, друзей в Севастополе и так далее. Но зная, какая там экологическая ситуация, что там загрязнено море, нет очистных сооружений. И вот если вы войдете в YouTube и посмотрите, кто там отдыхал, что там творится на пляжах Гурзуфи, Ялта и так далее, то вы поймете мое решение.
Всем нужно ехать в Крым. Это обязательная позиция. Обязательная позиция. Особенно, кого не выпускают из страны.
Я вот хочу сказать смешно, да, но, Кирилл, вам слово, и с нами на связи Майя Ламидзе, но вы сначала скажите, как вам эти мнения, что...
Ну, вполне очевидно, да, потому что последние 3 года любой российский гражданин, который постоянно смотрит российские телеканалы, при слове Крым просто вот воодушевляется и считает, что он обязан туда съездить, посетить, да. Но в этом нет ничего удивительного, более того, за первый квартал 2017 года торговый оборот между Россией и Украиной составил более 3 миллиардов долларов. То есть это довольно гигантские цифры, даже несмотря на то, что наши страны находятся вот в таком критическом отношении друг к другу. Поэтому это было всегда. Россияне считают Украину и украинский народ братским народом, то же самое и украинский народ, несмотря ни на что. Поэтому, опять же, вот к этим поездкам, к этим очередям надо относиться как к данности. Такое было раньше, а такое есть сейчас и будет в будущем.
Ну, сейчас все равно ситуация другая, потому что здесь не прозвучала эта тема, вот в этом опросе не нашелся такой прохожий, но есть же люди, которые не едут, потому что они боятся запрета на въезд в Украину. Все-таки ситуация тут изменилась.
Вот я, извините, пожалуйста, тоже был сегодня на одном федеральном канале, и очень хитрый журналист из «Коммерсанта», он вот сказал прям вот очень точную фразу, что я специально не езжу в Крым, потому что боюсь, что мне по работе закроют въезд в Украину.
Ну вот видите, при том, что одним курортником меньше.
Но при том, что все друзья у него практически в Украине. То есть, понятное дело, что хотя человек представляет якобы патриотическую позицию, вот, но так или иначе, вот все вот эти вот хитрые патриоты, они не едут в Крым.
Да,
они,
это можно сказать и об эстрадных звездах. Совсем не все сейчас очень аккуратненько с этим. Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Вот туристическая индустрия Российской Федерации в вашем лице у нас представлена. И скажите, пожалуйста, какие цифры все-таки вот вы бы считали корректными, достоверными прошлого года, например, туристов, в общего числа посетивших Крым, и какая доля в этом числе украинцев, если они у вас есть такие цифры, украинцев, посетивших Крым?
Вы знаете, статистика, вообще статистика наша, она такая вещь очень, я бы сказала, своеобразная.
Политическая.
Потому что как кто считает, не очень понятно. А в прошлом году, если память не изменяет, говорили, что почти 6 миллионов совокупности, около 5, но в этом году мы видим снижение спроса, несмотря на то, что Крым является самым дешевым направлением на данный момент. У нас есть аналитическая служба, которая мониторит средние рыночные цены по всем массовым популярным направлениям, российским и зарубежным, в перемешку, да, то есть сразу сервисы сканируем. Так вот, Крым на протяжении последних двух месяцев, июль-август, удерживает первое место по низкой цене. Тем не менее, количество выезжающих в Турцию сейчас превысило количество выезжающих в Крым через туроператоров, я подчеркну, потому что очень много тех, которые ездят самостоятельно. Самостоятельных туристов в Крыму намного больше, чем клиентов туроператоров. Вот в туроператорском сегменте Крым самое дешевое направление. Турция даже чуть-чуть дороже. Но в Турцию едет больше народу, чем конкретно в Крым. С чем это связано? Мы считаем, это связано все-таки с несоответствием цена-качество. Тем, что в Крыму практически нет all-inclusive, и даже наш российский вариант all-inclusive, плотное трехразовое питание с полдником, он все-таки не заменяет тот all-inclusive, который предлагают турецкие отели. А наши туристы в силу экономических причин и в силу того, что у нас сейчас растет курс, они все-таки хотели бы заплатить один раз и там на месте больше ни за что не платить. А в Крыму произошло довольно существенное повышение цен на так называемые дополнительные услуги, на рестораны, на какие-то развлечения. То есть цены там абсолютно московские. Едут туда не только московские туристы, не только жители Москвы, но и для многих регионов эти цены просто неподъемные оказываются. Возвращаясь к вопросу о статистике, я не знаю, как считали. Алло.
Да-да, мы слушаем вас очень внимательно. Да.
Я не знаю, как считали в Крыму. Не могу вам сказать, не могу поручиться за достоверность этой цифры, равно не могу точно так же сказать, что она точно недостоверна. Не поручусь ни за то, ни за другое.
Но поток видим... Вы можете сказать только определенно, что поток снизился в силу того, что вот эта вот конкуренция с турецким направлением произошла в этом году.
Конкуренция произошла, повысились цены. Да, цены повысились, и, соответственно, разрыв в соотношении цена-качество, он тоже как бы увеличился, несколько несимметрично. Операторы считают, что снижение спроса составляет как раз порядка 12-15% на данный момент. К концу сезона цифра может быть другой. С другой стороны, у нас есть такой мини-опрос, не претендую на репрезентативную выборку, но есть мини-опрос операторов крымских, которые говорят, что существенно увеличился поток из Украины.
Это
цифрами, к сожалению, да.
Это то, что мы слышим по телевизору.
Сами крымчане говорят, что поток из Украины увеличен.
Да, и вот Александр Горный, который у нас в эфире, он тоже говорит, что больше видит машин визуально с вот этими украинскими номерами. У нас бедный слушатель висел, не дождался, но мы приносим извинения, потому что всех нужно выслушать. И вот Александр Горный просит слова. Александр, когда мы смотрели фотографии перед эфиром, вот наш референт, человек, который бильд-редактор, который готовит их, обратил внимание на цены, на фрукты. она просто, ну, удивилась и сказала, что в Москве дешевле. Что действительно дороговизна все-таки имеет место, да, быть такая, которая немножко отпугивает туристов.
Алло, алло.
Да, мы вас слушаем. Это мы про цены спрашиваем,
да,
смотрите, в Крыму. Как там?
Да, смотрите, что касается цен. Действительно, есть места в Крыму на побережье, где ценник на фрукты и овощи, он сравним с московским. Поэтому для некоторых туристов возникает вопрос. Это как так? Все-таки это курортный регион, это юг, и здесь все-таки изначально цены должны быть ниже. Поэтому, если взять целую картину в целом, то, безусловно, в украинские годы, ну, украинские продукты были дешевле, ценник, конечно, вырос. Он выше материковый порядок категории товаров там, на 15-30%, но есть определенные категории товаров, которые, скажем так, сравнимы именно с материковым ценником. Вот. Но еще какой бы хотел бы сделать момент. Комментарий, потому что предыдущих ораторов, когда говорилось цифры, все-таки мне хотелось бы говорить о цифрах, потому что это очень важно, когда говорит, что Крым может приводить 18 миллионов человек, это глупость полнейшая. Комфортное пребывание людей в Крыму, чтобы вот это с разгрузкой по течению всего года, это максимум 6-7 миллионов человек. Это связано, во-первых, с возможностью пляжных зон.
Нет, Александр, подождите. Там, да? Я понимаю так, что НИС не в эту минуту способен, вот сейчас он не обеспечен способностью переварить 18 миллионов. Он в теории может, вот по количеству...
Не может. Даже в теории не может быть такой цифры, даже 10 миллионов не может быть. Вот все эти цифры больше 6-7 миллионов, это абсолютно...
То есть вы хотите... Вы хотите сказать, что когда нам дают цифру прошлогоднюю, там, 5 миллионов, он забит под завязку? Все, это его потолок, что ли?
Нет, 5 миллионов в том году не было. Я вам сказал, что это 3 миллиона человек. Вот. А реальный потолок 6 миллионов. Если будет больше 6 миллионов, извините, это значит, что в летний период там просто на пляже нет и будет вступить. Следующий момент, вот, что касается комментариев. Знаете, мне очень интересно, что комментируют люди, которые здесь очень давно не были. Вот что касается Коктебеля, когда говорят, что людей нет. Вот я сейчас нахожусь в Коктебеле. Народу здесь столько...
Он же не сказал про народ. Подождите, он не говорил про народ. Он говорил про недвижимость, насколько я помню. Сейчас его нет в эфире.
Нет, он говорил про то, что людей в Коктебеле нету.
Понимаете? Нет, раз он так говорил.
Это полнейшее. Вот. Есть действительно территории, которые пострадали сейчас, там, да, в данной ситуации, снижение турпотока. Это небольшие курортные города. А вот есть такие места, как Коктебель, там, да, Южный берег Крыма, Евпатория, они заполнены. Я считаю, что максимальный потенциал свой, ну, процентов на 70 точно.
На 70 заполнены, то есть есть городки. А кем они заполнены?
Россиянами.
Туристами.
А? В России, да?
Из России? Ну, вот вас спрашивают, Кирилл, в основном это Россия там, в Коктебеле?
Ну, смотрите, безусловно, надо понимать, что основная масса туристического потока, это будет Россия, она здесь и будет в дальнейшем. Украина будет приезжать. Я считаю, что из Украины возможно восстановление туристического потока, если не будет проблем на границе, там, да, увеличение где-то 2 миллиона человек в год, это вполне реальная цифра.
Понятно.
Вот. Хорошо. Больше, наверное, вряд ли.
Да, хорошо. Вот, Кирилл, давайте мы обсудим такую штуку, как цены, да, и способность ими привлечь или оттолкнуть, наоборот, туристов. Вот сейчас Государственная Дума вводит туристический курортный сбор с тех, кто едет в Крым. Вы считаете, это привлечет много?
Ну, самая лучшая реклама, конечно, в кавычках. Конечно же, нет. И более того, вот я, пока к вам ехал, наткнулся на интересную статистику и цифру. Ну, известно, что Россия ведет не очень понятную для всех операцию в Сирии, на которую уже было потрачено более 100 миллиардов рублей. Собственно говоря, на эти деньги можно было содержать город Туапсе на протяжении 152 лет. Вот. Но вместо этого мы тратим деньги на Сирию и при этом пытаемся вести туристический сбор с тех регионов, которые на самом деле там большинство бюджета муниципального, регионального отдают в центр, в Москву, и при этом не получают никаких средств. Вот. Данная политика, конечно, она порочна. Вот. И в данном случае при туристическом сборе как раз люди будут выбирать Турцию, Египет, Доминикану, страны с безвизовым режимом. И, конечно, здесь Крым не будет выдерживать конкуренции, это очевидно. И не только Крым, и Краснодарский край, и упомянутый Туапсе, Сочи и так далее. Вот. Необходимо, конечно же, в России просто уже понять, что в условиях, когда против там, нашей страны введены санкции, с одной стороны, а с другой стороны, когда наша судебная система абсолютно непрозрачна, и даже курортные города не могут привлечь инвестиции, частные инвестиции по самым разным причинам, то, конечно же, вот единственная возможность хоть как-то содержать данные регионы, это просто вот придумывать новые налоги, придумывать новые средства сбора, и я уже даже не знаю, что через год инициируют наши депутаты, потому что, ну, честно говоря, уже налогами обложено абсолютно все. Вот, но я абсолютно убежден, что это будет очень нерентабельно, и, конечно же, люди будут выбирать иностранные туристические зоны.
А вот я хотела спросить Майю Ламидзе, она с нами на связи еще. Ведь нам рассказывал бывший глава курортов и туризма Крыма о том, что украинские власти предупреждают тех, кто едет, своих сограждан, тех, которые едут на эту территорию, что могут быть проблемы, там с, я не знаю, теми силовыми структурами, которые сейчас находятся на этой территории. А вот вы своих туристов, вы предупреждаете, что у них могут быть... Это входит в перечень предупреждений туристических фирм о том, что у них могут быть потом проблемы с посещением Украины? Или вы об этом им не говорите?
Нет, есть памятка, которая выдается любому туристу. Ну, понятно, что содержание памятки меняется в зависимости от места отдыха. И в тех памятках, где перечисляются особенности пребывания в Крыму... Их не очень много, но тем не менее они есть. Но насколько я знаю, да, у агентства есть такой пункт. Может быть, не у всех, не короче, что все об этом говорят, все дают такую памятку, но я это встречала. Ну, мне кажется, это нормальная практика.
Ну, естественно, да. То есть это как раз нормальная практика. Другое дело, что я помню, что когда вот в самом начале еще кто-то попытался из ваших коллег распространять такую памятку, ему сказали, что это там... Ну, у него были, по-моему, осложнения, сложности с этим. Ну, и хорошо, что здравый смысл возобладал, и люди, по крайней мере, предупреждены, потому что любой человек имеет право знать, что его ждет. Считает это российская сторона законным, правда, Кирилл? Или не считает законным, но он должен понимать, на что он идет, когда едет на эту территорию.
Ну, конечно, вопрос безопасности граждан, он абсолютно приоритетен и для любого государства.
И безопасности их прав. Ну, то есть просто ну, они должны понимать, что вот они право въезда на какую-то другую территорию теряют. Угу. Вот сейчас вы знаете, что огромное количество вот поднялась сейчас волна возмущения, негодования по поводу Ноны Гришаевой, которая не может попасть в родную Одессу, потому что она когда-то посетила Крым. Угу. Ну, может быть, если бы кто-то ее предупредил о том, что будет такая проблема, она бы и как-нибудь остереглась, так как ваш знакомый теперь журналист.
Это двухсторонняя на самом деле дорога, потому что и мы знаем, что есть черные списки и украинцев, которые не могут попасть в Россию, как раз из-за того, что там они сделали какое-то заявление, сказали что-то не ту песню исполнили, не ту не на том концерте. Вот, поэтому, конечно же, сейчас необходимо на официальном уровне делать такие памятки, предупреждения и просто давать гражданам понять вообще, какие последствия, какие санкции могут быть от тех или иных высказываний, посещений и так далее.
Вот когда вы обсуждали все это на федеральном канале, где вы были, в конце концов, вот какое создалось у вас впечатление? Зачем мы по нашему эфиру все-таки, ну, не один из наших коллег... Майя, извините, пожалуйста, я все-таки еще раз у вас спрошу. А вы про блокаду, вот официально, то, что препятствует украинским туристам, вы это знаете по своим каналам? Или вам тоже кажется, что это пока такой сомнительный телевизионный момент?
Честно говоря, ну, эту информацию надо проверить.
Ага, все-таки
я тоже не уверена, что это так, потому что если бы это было так, то не было бы растущего количества украинских туристов в Крыму. Я хотела сказать про курортный сбор.
Да, да.
По поводу того, что отпугнет, не отпугнет. Курортный сбор в том виде, в котором принят законопроект, закон теперь уже, планируется взимать тех туристов, которые будут размещаться в коллективных средствах размещения. Это была инициатива не Госдумы, это была инициатива самих регионов.
Они так
подают. Ага. Опять-таки, и Крым этого не поддерживал, конкретно Крым не поддерживал, но инициатива была Минкавказа. И раз сбор этот будет взимать тех туристов, которые будут размещаться в коллективных средствах размещения, то туристы все равно поедут, но они будут выбирать те средства размещения, то бишь частный сектор или курортный сбор необязательный.
Ах, вот как. Очень интересно.
Поэтому вот то, что 50 рублей с человека, ну, при всем уважении, мы были категорически против введения курортного сбора, и Виталий Мутко, курирующий вице-премьер, тоже сказал, что это, в общем, довольно странная мера. Мы должны стимулировать поток. Курортный сбор вводится в тех местах, где поток туристический настолько большой, что он наносит определенный даже вред, да, в той среде, в которой туда прибывают туристы. Городская это или, не знаю, курортная среда, неважно. Мы до этого еще не дошли. Мы еще не достигли предела нигде. Вот, но даже эти 50 рублей они никого не отпугнут. Они просто перенаправят поток в те объекты размещения, или этот курортный сбор не обязательно.
Не обязательно.
По поводу этих налогов, как совершенно справедливо сказал предыдущий спикер, Кирилл, по-моему, зовут,
да.
Что, да, действительно, было бы правильно, чтобы в регионах регионы получали больше налоговых отчислений непосредственно от туризма. Много налогов идет просто в федеральный бюджет. Курортный сбор – одна из мотиваций, да, того региона, который это предложил, вне Кавказа. Курортный сбор был как раз той целью введен, и поэтому на нем наставили, что это именно тот налог, который туристы будут оставлять в региональном бюджете. И на эти деньги предполагается развитие инфраструктуры. Другой вопрос, что обслуживание этого налога размером 50 рублей, я подозреваю, что просто выйдет в ноль, хорошо, если не в минус. Mm-hmm. Это другой вопрос. Но цель как раз была, вот мотивация была как раз такая. Вопросов очень много к курортному сбору. Вот целесообразность вызывает колоссальные просто сомнения. Но все-таки не совсем так, как было сказано. Да? Он не отпугнет.
Да, но это очень, не, очень любопытно, да. То, что Минкавказа в пользу региональных властей, которые его не просили, этот сбор. Да, Кирилл, вы хотели сказать что-то?
Просто же есть огромное сомнение, в том числе у людей, которые выступают против этого курортного сбора, в том, как собранные средства будут тратиться, насколько они действительно пойдут на инфраструктуру, как нам обещают, потому что, несмотря на вот такую налогово-бюджетную политику, какая действует в России, конечно, можно было уже 10 раз отремонтировать там, любую набережную любого нашего города, вот, но этого сделано не было и до этого налогового сбора. Они, кстати, были до 2004 года, и данная практика существовала, но тем не менее, никаким успехом она не закончилась. Поэтому считать, что вот сейчас сразу же в регионах появится инфраструктура, появятся гостиницы, чистые
нет,
пляжи, конечно же нет. Да,
нет,
это
конечно,
сказки
это вопрос. Это вопрос. Мы вопрос.
Александр Горный, пожалуйста, вот вам слово.
Да, мне тоже хотелось сказать, что да. Два слова. Можно по поводу?
Конечно, по курортному сбору, да.
Да, смотрите, во-первых, мне очень не нравится само название курортный сбор. Было бы, наверное, более справедливо назвать это экологический сбор. Потому что моя Лариса правильно сказала, что где-то большая нагрузка на инфраструктуру курортных городов.
Имеется в виду, что сбор с курортников, а не с экологов. Так.
Альбалет.
Да-да.
Вот. И тогда бы этот сбор воспринимал, как он назывался, экологический, совершенно по-другому. Вот. И еще один момент про украинцев, который мы говорили в самом начале. Когда безопасно, безопасно сюда приезжать.
Нет, подождите, стоп, извините, пожалуйста, простите. Нет, давайте, у нас уже очень мало времени, давайте закончим тему курортного сбора. Вы поддерживаете эту идею? Вам она нравится, этого курортного? Он называется курортный.
Я скажу так, что идея правильная, но меня очень смущает ее воплощение, как она будет воплощаться. Вот этот момент. Она нужна, эта идея.
А что именно, вас смущает в ее воплощении? То есть на что он пойдет? Как он будет контролироваться?
Да, первый момент. То есть как будет администрироваться данный сбор? Потому что затраты на этот сбор будут превысить именно сумму сбора в местах регионов. То есть смысл какой будет. Второй момент. Что насколько будет справедливо, что одни средства размещения его платят, где отбудет туриста, а другие не платят. То есть будет здесь некоторый моральный перекос. И третье, само название, что надо называть не курортный сбор, а экологический сбор называть, который действительно больше отражал бы, может быть, какую-то другую составляющую всей этой идеи.
Ну, его не будут называть экологическим, он все равно будет называться курортным. Как он называется курортным?
Ну, называть курортом, но вот когда было слушание в Госдуме по этому поводу, правильно сказал Андрей Филимов, бывает потом, что лучше назвать это экологическим сбором, соответствовало бы и как-то воспринималось в принципе совершенно по-другому. А когда действительно сейчас есть некоторые проблемы с туристическим потоком, то зачем платить какие-то даже небольшие минусы, чтобы морально давить на людей, что вот есть люди из Крым наш, а еще есть и такой курорт.
Александр, скажите, пожалуйста, извините, я просто тороплюсь, потому что время заканчивается. А ваши власти крымские, действительно, это вот нам Майя объяснила, что это была инициатива министерства. А действительно региональные власти скорее не заинтересованы или все-таки заинтересованы, потому
смотрите,
что это отпугнет?
Какая идея? Министерство по делам Кавказа инициировало эту идею по поручению президента, это раз. Но местные власти прекрасно понимают, что есть небольшая угроза для них. Севастополь отказывается от этого курортного сбора. Крым пришлось поддержать, но здесь, наверное, как бы выстраивается властная вертикаль Единой России, которая сказала надо, значит, будет честь.
Спасибо. Вот это нам понятно. Вот это понятно тогда уже логика поведения. Спасибо большое. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.